Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и предназначена для слушателей старше 16 лет.
9.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте, это программа «Город дорог». С нами Максим Алексутов, заммэра Москвы, глава департамента транспорта города Москвы. Максим Станиславович, вас приветствую.
Доброе утро, здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. И телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно ВКонтакте и в Рутюбе. Говорить мы сегодня будем о самых насущных, естественно, вопросах, проблемах, которые касаются транспортной отрасли Москвы. Но я предлагаю со стратегических вещей начать, потому что на днях появилась информация, что Сергей Собянин и правительство будут поддерживать российскую машиностроительную отрасль. Важно понять, почему именно Москва, столица, инициирует эту помощь, и самое главное, каких предприятий это касается, если можно уже сказать, каких.
Речь шла на встрече мэра города Сергея Семеновича Собянина с именно предприятиями транспортного машиностроение — это те предприятия, которые выпускают различный подвижной состав для городского транспорта, электрические поезда, электрички для пригородной железной дороги. Но почему для нас этот вопрос, он является таким крайне важным? Потому что, во-первых, Москва номер один в России регион по заказу городского транспорта, то есть мы крупнейший потребитель в России различного городского транспорта. Ну, например, доля Москвы в заказах в транспортном машиностроении в России, вагоны метро, это 90% всего, что производится, покупает Москва. Трамваев 70%, пригородные электропоезда совместно, если взять заказ совместно с правительством Московской области, это 85%. Поэтому для нас стабильная работа предприятий транспортного машиностроения российского, это и, так сказать, выполнение всех тех программ и планов, которые мы обещали москвичам. Как результат того, что было сделано, хотел два слова буквально сказать,
да,
что с 2011 года в общей сложности Москва получила 19 тысяч различных единиц подвижного состава. Это начиная от автобусов, электробусов, вагонов метро, трамваев и электричек. Это огромная цифра. Общий объем заказа — это почти был 1 триллион рублей с 2011 года. Это если брать вместе с контрактами на сервисное обслуживание. Угу. Возраст вагонов метро снизился в два раза с 2011 года. Если в 2011 году средний возраст вагона метро был 22 года, то на сегодняшний день это 12 лет. Трамваев снизился в три раза с 11 лет в 2011 году до 3,5 лет сегодня. И электропоездов в три раза. Если в 2011 году средняя электричка была 24 года возраст, то сегодня это 9 лет. Угу. И мы продолжаем программное обновление подвижного состава, и в ближайшие несколько лет вот количество новых поездов и в метро, и электричек на пригородных железнодорожных линиях будет существенно увеличено. Поэтому насколько стабильно работают транспортники, транспортное машиностроение, настолько мы будем выполнять план по строительству новых линий метро, куда нужен новый подвижной состав, и, конечно, программа обновления. Поэтому в год нам надо закупать 400-600 единиц каждый год, несмотря ни на что. Это текущее обновление и поставка на новые линии.
Так.
Поэтому мы, значит, разработали некоторую программу, которую согласовали с нашими российскими машиностроителями. Первое. И то, что мэр эти вещи все поддержал уже на этой встрече. Два слова буквально про это.
Да.
Первое. Это мы готовы увеличить сроки твердых контрактов сегодняшних 2-3 лет до 10-15 лет. Это крайне важно для всей отрасли транспортного машиностроения, потому что наличие твердого заказа на 10-15 лет, это говорит о чем? Что, первое, будут сохранены все рабочие места, а это почти 150 тысяч работающих по всей территории России. Второе, можно планировать локализацию компонентов, понимая, что, значит, у вас есть твердый заказ на 10-15 лет. И третье важное решение, которое мэр согласовал, это увеличение объема предоплаты с нынешних 50% до 30-50% вот уже в этом году. Это значит, что будут достаточно количество оборотных средств предприятий и, соответственно, своевременная выплата заработной платы. Также мы предложили нашим транспортным машиностроителям, а кто эти компании? Это КАМАЗ, это ГАЗ, это Метровагонмаш, Демиховский машиностроительный завод.
То все наши?
Все наши, да, и организации еще, которые выпускают трамваи. Мы им предложили в техническое задание вносить какие-то изменения, которые помогут ускоренно локализовывать нашу продукцию. И третье, мы согласились с тем, что отменим штрафные санкции за перенос части поставок, ну, например, там, с второго квартала на четвертый, либо даже, может быть, какие-то объемы идут на первый квартал. Но мы твердо намерены, во-первых, получить то, чего они нам обещали, и второе, будем всячески помогать нашим транспортным машиностроителям для того, чтобы, первое, они выпускали самую современную продукцию, чтобы стабильно работали, и мы им обеспечим заказ. А это самое главное на сегодняшний день с точки зрения вообще планирования, так сказать, своей работы. Вот такие вещи мэр Москвы одобрил. Коллеги наши из транспортного машиностроения, они все были на встрече, согласились. И Министерство промышленности, Министерство транспорта России тоже были участниками этой программы, оказывали нам здесь максимальную помощь и содействие. Поэтому совместными усилиями мы обеспечим заказом наших машиностроителей, создадим все предпосылки для того, чтобы была еще усилена локализация ряда важных компонентов. И вот эта модель, при которой правительство Москвы помимо закупки еще и передает производителям сервисное обслуживание этого подвижного состава, то есть у нас уже с 2014 года, 2015 года по ряду наименований производители сами обслуживают ту продукцию, тот подвижной состав, который они сделали. По вагонам метро это контракт на 30 лет, а на трамвай это 15 лет, на электробусы тоже 15 лет, и на автобусы это 7 лет. То есть в этот период времени они полностью отвечают за, перед нами за то, насколько качественно они сделали свой подвижной состав, и на наших депо и в автобусных парках обслуживают этот подвижной состав. Соответственно, вот за это все время вот эта модель, когда сам производитель отвечает в такой длительный срок за качество произведенной продукции, позволил бюджету города сэкономить почти 10 миллиардов рублей и существенно улучшить качество подготовки подвижного состава перед выходом на линию.
То есть контракт полного цикла получается?
Он называется либо сервисный контракт, да, либо контракт жизненного цикла. Вот эта модель, которую мы начали разрабатывать в 2014-2015 году, она уже сейчас дает результаты, огромная экономия средств и существенное улучшение качества подвижного состава, который видит каждый день миллионы москвичей, когда садятся в автобусы, в электробусы, в трамваи и вагоны метро.
А куда девается прежний подвижной состав?
Который выбывает?
Ну да.
У нас есть большая программа по работе с регионами. Часть регионов берут наш подвижной состав, используют его еще у себя на некоторых маршрутах. А часть подвижного состава, соответственно, она утилизируется и продается на металлолом для того, чтобы на этот металлолом покупать новый подвижной состав.
Ну, я понимаю, что вот та схема, которую вы описали, это во многом поддержка для отрасли в условиях ограничений, которые есть.
Это не только ограничения. Здесь вопрос в том, что для нас важна максимальная локализация важнейших компонентов. По многим из них это уже давно полностью российские изделия, но по некоторым важным компонентам мы бы хотели, чтобы глубина локализации была больше. И при этом часть компонентов приходит не только из недружественных для нас стран, но и там часть компонентов делают и в Китае, например, некоторые в Индии. Но мы считаем, что при таком заказе со стороны правительства Москвы, твердом заказе на 10-15 лет, вот эту локализацию можно еще сделать более глубокой. И ряд компонентов, таких важных для нас, как, например, аккумуляторные батареи, некоторые там приводы, ну, еще ряд важных элементов, они вполне могут при таком заказе быть полностью локализованы здесь, поэтому я считаю, что для нашей промышленности это возможность такого существенного развития именно в Российской Федерации.
Но вот накладываемые ограничения, они же касаются не только большого бизнеса, и на нем сказывается, просто люди переживают, что начнутся проблемы там, с логистикой, с доставкой товаров, ну вот во всей этой отрасли. Угу. Здесь уже есть решение?
Смотрите, я как человек, там, много лет занимающийся логистикой, и пассажирской, и грузовой, могу точно сказать, что логистика настолько универсальная вещь, что каналы поставок будут обязательно восстановлены, логистика подстроится, современные технологии позволяют это сделать. Если какие-то страны не хотят отправлять к нам грузы, найдутся те всегда, которые будут это делать с большим удовольствием, потому что это вообще логистика, это огромные деньги, и, в общем-то, мало кто хочет терять вот эти цепочки рынок поставок. Да. Поэтому у кого-то потеря, для кого-то это новые возможности. Поэтому уже сегодня мы... Да, но при этом... Конечно, наша обязанность иметь такие резервные коридоры, которые обеспечат в любом случае снабжение города важнейшими компонентами, материалами для того, чтобы жизнь москвичей, жизнь города была четко защищена и гарантирована. Поэтому мэр Москвы принял такое очень важное решение. И совсем недавно, вот буквально там 2 недели назад, было заключено соглашение между правительством Москвы и крупнейшей российской группой авиакомпаний «Волга-Днепр» по организации авиасообщения грузового между Москвой и рядом крупных городов и стран. Ну, например, это Китай, Гонконг, это Индия, это Турция, Азербайджан, ну и ряд других стран, которые с нами продолжают взаимодействие, работать, и через которые осуществляется огромное такое транспортное сообщение. Наличие вот этого авиакоридора, это как гарантированное для нас, гарантированные каналы поставок всего, начиная от запчастей, компонентов для фарминдустрии, для медицины, там, детских товаров, которые либо... Частично производится в Российской Федерации, но при этом мы закупали и всегда исторически закупали это за границей. Поэтому наличие вот этого моста, а мы подписали контракт до конца этого года, общий объем в тоннах это 20 тысяч тонн, это огромная цифра. Первый самолет должен уже улететь сегодня, это Москва, Индия, Бангладеш, Бангладеш, Индия, потом обратно Москва. Причем в одну сторону мы перевозим металлические изделия одной российской компании в Индию, она там имеет большой проект, связанный со строительством, обратно поступят компоненты для медицинских препаратов, которые производятся, уже дорабатываются в Москве и в Московской области, ткани, различные компоненты для детских игрушек и такие важные элементы для наших больниц и медицинских вещей. То есть это такая проба для того, чтобы эти полеты дальше стали регулярными. И в общей сложности правительство Москвы обеспечит нашу крупнейшую авиакомпанию грузовую почти объемом заказа на 9,7 миллиардов рублей до конца года. При необходимости этот контракт может быть продлен на следующий год, поэтому мы с коллегами в таком тесном контакте. Очень важно, что наши федеральные коллеги, это Министерство транспорта России, Федеральная таможенная служба, полностью нам помогают, обеспечивают вот это такое очень тесное взаимодействие, это такой залог, ну, хорошей стабильной логистической цепочки. Но при этом могу сказать, что логистические связи в современном мире настолько гибкие, что изменение одной цепи, значит, переводит ее на другую. И этот процесс, он, может быть, не требует небольшого времени, но то, что эти поставки и логистика будет точно организована, тут у меня никаких сомнений нет.
А сроки диверсификации определяются хотя бы примерно или нет?
Я думаю, что по некоторым поставкам это буквально там, несколько дней потребовалось для того, чтобы их поменять. Для некоторых более сложных элементов, ну, может быть, это месяц, может быть, полтора. Но еще раз повторю, вот наличие вот этого моста авиационного позволит нам на вот этот переходный период решить все вопросы, которые только возможны. Поэтому если кто из московских компаний, предприятий, которые заинтересованы в организации и нашей помощи в логистических вот этих цепочках, они могут посмотреть на нашем едином транспортном портале «Транспорт.МОС.РУ», посмотреть все контакты нашей логистической группы, которая занимается этими организацией авиаперевозок, оставить свою заявку, мы обязательно со всеми свяжемся, по возможности всем окажем помощь и содействие.
Если с небес на землю уже спускаться, то сфера такси. Штука масштабная, Вот, тоже претерпевает определенные изменения в силу обстоятельств. Возникает вопрос, как будет работать сфера такси в новых условиях, и идет ли речь, например, о поддержке со стороны правительства города или нет?
Мы всегда с самого начала, так сказать, легального перевода в легальный рынок, это был еще 2010-2011 год, когда легальных таксистов практически не было, правительство Москвы разработало программу, которая подразумевала максимальную легализацию этого сегмента. Но я, например, напомню, может, уже кто забыл, что в 2011 году у нас всего было легальных 7,5 тысяч такси, которые имели разрешение на деятельность. Угу. Весь остальной рынок был полностью нелегальный, были бомбилы, многие люди, значит, просто выходили на дорогу.
Голосовали?
Голосовали, останавливалась машина совершенно непонятной принадлежности. И дальше, соответственно, осуществлялась эта перевозка. Многим это казалось, ну, очень удобным и комфортным. Но за несколько лет, за счет нескольких вещей, первое, мы дали стимулы именно легальному бизнесу работать. Что мы сделали? Мы разработали программу, которая субсидировала и покрывала часть затрат и банковских процентов при приобретении новой машины. Второй, мы дали приоритет, возможность легальным таксистам пользоваться выделенными полосами, которые в тот момент развивалась эта программа и продолжает развиваться. И появились очень такие важные игроки в этом сегменте, это агрегаторы такси, которые сделали заказ такси максимально комфортным и удобным. Каждая, по-моему, третья машина, которая куплена в городе, она куплена за счет субсидий правительства Москвы. И в этот непростой период для таксомоторной отрасли мэр Москвы принял решение о том, чтобы увеличить почти в два раза объем помощи, связанный с выплатами процентов и кредитных ставок московским таксомоторным компаниям. Эта программа принята уже мэром на 2022 год. При необходимости она будет продлена и на 2023 год. Цель одна — сохранить вот этот удобный сервис, к которому все привыкли москвичи, связанные с заказом такси. А у нас такси приезжает даже вот в час пик в центральную часть города, там 4,5-5 минут. Это отличный показатель. Это, да. Во-вторых, у нас средний чек на такси не растет, точнее, растет низкими темпами, намного ниже инфляции, и обеспечивает доступность такси, а в день у нас больше 1 миллиона поездок на московских такси осуществляется. Это огромная цифра, огромное количество людей пользуются этим видом транспорта, поэтому мы это точно сохраним. Вопрос, который сейчас есть и обсуждается, это новый закон о такси, где есть некоторые вещи, которые действительно необходимы рынку. Первое – это такая легализация компаний-агрегаторов, которые одни из самых главных участников рынка, но при этом не несут должной ответственности перед пассажирами. Угу. Поэтому мы считаем, что, первое, их статус надо легализовать, это сделали во многих странах мира, чтобы было четкое понимание, что агрегатор – это участник рынка такси. Это у него должна быть своя описанная роль и обязательно доля ответственности перед пассажирами за организацию всей этой поездки. Вторая вещь, которая там важна есть, это так называемое квотирование. Это когда регион может вводить определенное количество разрешений. Здесь эта норма, во-первых, есть уже в текущем законодательстве, но ни разу, насколько я знаю, Москва точно, а другие регионы не воспользовались этой возможностью. Почему? Потому что рынок такси развивается, количество машин растет, доступность растет, но здесь важная вещь какая? Чтобы те новые, так сказать, водители такси, да и те, кто уже работает, получали достойную зарплату, и чтобы компания-агрегатор не изымала большую часть выручки у этих таксистов, фактически, ну, являясь таким монопольным распределителем заказов.
Удается здесь точки соприкосновения найти?
Федеральный закон, который сейчас рассматривается, мало того, он обсуждался и в правительстве Москвы. Мы приглашали и крупнейшие агрегаторы такси к нам в правительство Москвы. Эти все вещи были проговорены, каждый выслушал друг друга. И я считаю, что в этом новом законе консенсус есть. Это не значит, что правительство Москвы пойдет и начнет устанавливать какие-то квоты. Мы не собираемся это делать. Но такая возможность должна быть, в первую очередь, для защиты тех людей, которые работают в такси, потому что такой безграничный рост, он приведет к тому, что ставки будут падать, выручка у самих водителей будет снижаться, а агрегаторы, соответственно, будут по-прежнему изымать существенную часть их заработка. Поэтому возможности влиять на этот процесс — это крайне важная вещь, и она ни в коем случае не какой-то повредит конкуренции, наоборот, она стабилизирует рынок и сделает его прогнозируемым и нормальным. Поэтому новый закон о такси, повторяюсь, в моем понимании как раз эти вещи и обеспечивает. Поэтому вводить никаких ограничений мы не собираемся, но такая возможность должна быть. Второе, очень важно описать в новом законе роль компаний-агрегаторов. Они, еще раз повторю, на сегодняшний день из них самых главных игроков на рынке такси и должны нести ответственность перед пассажирами и нести ответственность перед водителями такси. Это очень важно, и это необходимо сделать уже сейчас.
У нас как раз вопрос есть от слушательницы, вот 255-й, она говорит по поводу такси. Так, я, пишет, что продала машину, удобнее пользоваться такси в городе, но, говорит, раньше вызывала через Ситимобил, теперь он ушел из-за санкций, Яндекс в итоге один остался, и, соответственно, есть опасения, что из-за этого будут расти цены на поездки, потому что, ну, как конкуренции нет, монополист фактически.
Ситимобил, насколько я знаю, ушел совершенно не за санкции. Это было экономически, так сказать, выверенное решение акционерами компании. Это, но еще раз, это по моей информации, которая у меня есть. Действительно, сейчас на рынке Москвы такой есть явный лидер компании-агрегатор. Не буду ее называть в силу, значит, рыночности и непредвзятого отношения. Я считаю, что, конечно, антимонопольные органы, да и мы тоже, должны внимательно следить за тем, чтобы на рынке не было никаких повышений цен. Мы за этим следим, надо отдать должное компании-агрегаторам. Они с нами делятся всей информацией, рассказывают про то, что происходит на рынке, и у нас организовано достаточно неплохое взаимодействие. Поэтому каких-то я точно не прогнозирую никакого роста тарифов на перевозку. Есть сейчас важный вопрос, который стоит для всех компаний такси, и он встал уже достаточно давно, и тут санкции даже не главные, так сказать, катализаторы этих вещей. Это отсутствие достаточного количества новых машин на рынке, чтобы, соответственно, компании такси покупали машины и вводили их в рынок. Поэтому вот этот вопрос есть, мы его обсуждаем вместе. Программа поддержки, субсидирования, которую мэр одобрил, увеличенная в два раза, она точно в этом вопросе поможет. Мы будем делать все, чтобы, соответственно, новые машины появлялись на рынке, и количество таксистов, всех, кто желает работать в этой профессии, оно было достаточным.
А точно ли известно будущее водителей? Потому что периодически, как только вот проблемы начались, некоторые водители говорили, что, а вот, наверное, бомбил будет больше, а я там в лицензию вложился, все у меня есть, все справки есть, а тут, значит, бомбилы.
Точно могу сказать, что мы с правоохранительными органами как пресекали, так и будем жестко пресекать любую нелегальную деятельность, будь то это таксист или какой-то перевозчик автобуса. Мы не допустим никакого увеличения бомбил, это у нас все для этого механизмы есть, камеры на дорогах, взаимодействие с органами правопорядка, никаких нелегальных таксистов в Москве, таксистов не будет, если кто-то придумает этим заниматься, быстро мы его вместе с правоохранительными органами остановим. С точки зрения роста количества поездок, оно у нас идет постоянным, я уверен, что для тех, кто решил позаниматься такси, будет всегда место на рынке. И именно легальная его часть, это именно те ворота, в которые надо, в те двери, в которые надо идти. Поэтому мы всех будем поддерживать. Ситуацию на рынке мониторим, понимаем, что происходит, и сделаем все, чтобы легальный сегмент такси работал, и те водители, которые решили стать таксистами, были защищены. И где-то от действий и существенных комиссий компаний-агрегаторов, и чтобы такси было по-прежнему доступно для москвичей.
Максим Алексутов с нами, заммэра Москвы, глава департамента транспорта города. Давайте новости послушаем и продолжим.
Город дорог.
9:35, столица, у микрофона Евгения Волгина. Это программа «Город дорог». С нами сегодня Максим Алексутов, зам мэра Москвы, глава департамента транспорта столицы. Мы продолжаем прямой эфир. Вопросов много. Очередной из них – работа сервиса каршеринга с учетом новых условий. И можно ли какие-то вообще прогнозы делать?
Доброе утро для тех, кто только присоединился к нам. Про каршеринг. Это важная часть городского транспорта Москвы. По количеству автомобилей Москва по-прежнему один из лидеров в мире. Около 30 тысяч автомобилей доступно для жителей города для того, чтобы осуществлять ежедневные поездки. Чем еще, вот, многие спрашивают, вот, каршеринг, зачем в городе, почему это нужно, почему это важно?
До сих пор спрашивают.
До сих пор спрашивают, и вопрос этот, раз спрашивают, значит, он требует пояснений. У нас по статистике, если у вас есть личная машина, в течение дня вы пользуетесь ей, ну, примерно 2, может быть, кто-то 2,5 раза. Многие люди приезжают на работу, машина потом стоит все время, дальше едут домой, может быть, заезжают по дороге куда-то еще, и вот эти, наверное, там 0,5%, еще половинка там добавляется. У автомобилей каршеринга совершенно другая логика. В день в Москве на одной автомобилем каршеринга пользуются 6-7 человек. В общей сложности эти 30 тысяч машин каршеринга, которые у нас доступны, они заменяют 90 тысяч личных автомобилей в сутки.
1 к 3.
Угу. Да. То есть если автомобили каршеринга убрать, то понятно, что не прямая зависимость, что 90 тысяч машин приедет сразу же на дороге города, но цифра будет около того. Это значит, что автомобили каршеринга сильно, так сказать, сняли количество новых автомобилей, дополнительных автомобилей с дорог города. Особенно это поездки очень важны именно в час пик, когда проехать действительно сложно. Поэтому автомобили каршеринга нам важны для городской транспортной системы. Мы делали несколько опросов и с компаниями каршеринга, и сами спрашивали водителей, которые пользуются этими автомобилями, кто они. Почти на 70% это люди, которые отказались от ежедневных поездок на своей личной машине. И оставшиеся 30% это люди, которые пересели кто-то с такси, кто-то с городского транспорта, кто-то просто разовый пассажир, что называется, водитель, попробовать решил и периодически или редко пользуется этой машиной. Поэтому каршеринг — это важная часть городской транспортной системы. Мы поддерживали и будем поддерживать эту всю отрасль и индустрию. Соответственно, что мы сделали из конкретных шагов? Первое. У нас в этом году почти 13 тысяч машин должно было уйти с рынка, потому что возраст предельный достигли 3 лет. Но мы посмотрели все эти машины, они находятся в отличном состоянии, и вот эти машины мы приняли решение продлить, еще дали им 1 год возможность работать в системе каршеринга. Соответственно, 13 тысяч машин не уйдут с рынка, они останутся в системе каршеринга. Это первое. Второе. Мэр Москвы по образцу, как было сделано с автомобилями такси, принял решение об удвоении объема субсидирования со стороны правительства Москвы. И, соответственно, вот эти банковские проценты за кредит, за лизинг, которые компании платят за автомобили, правительство Москвы удвоит эту помощь и, соответственно, позволит этим компаниям каршеринга не только оставить машины на рынке, но еще и докупить какую-то часть автомобилей для того, чтобы доступность автомобилей каршеринга увеличилась. Вот это основные вещи, которые были сделаны, и все они уже работают, система эта уже запустилась. Мы будем принимать заявки от компаний, соответственно, постараемся ускорить даже выплату вот этих компенсаций, уже сделать это, часть из них сделать уже в этом году.
В динамике можно посмотреть, сколько автомобилей каршеринга, в принципе, требуется еще?
Если взять мою там оценку, которую мы делали внутри, я считаю, что как минимум на 20-30% количество автомобилей может быть увеличено, и рынок, точно спрос на это будет. Тут нет никакой монополистов явных. Есть несколько компаний, которые очень неплохо конкурируют между собой. Мы с ними со всеми находимся в текущем там постоянном взаимодействии. Друг друга слышим, друг другу помогаем. Каких-то нерешенных вопросов у нас между собой нет. Тоже есть вопрос именно поступления новых автомобилей на, так сказать, на этот рынок. Но это как раз хороший шанс для наших российских автопроизводителей для того, чтобы эту нишу заполнять, потому что есть гарантированный заказ. Поэтому здесь я думаю, что проблемы будут решены, и машин количество добавится.
В любом случае будет. Я правильно понимаю, что здесь, как и в случае с такси, мы с вами в предыдущем получасовке говорили, что у вас есть взаимодействие на предмет там, сохранения, значит, соблюдения правил и так далее. С водителями каршеринга то же самое, в общем-то.
С водителями каршеринга здесь несколько вопросов сложнее, потому что каждая компания каршеринговая сама устанавливает правила и требования к водителям. Кто-то хочет, чтобы был стаж, да. Кто-то говорит, что мне и без стажа. Нормально, если вы, соответственно, там какую-то страховку дополнительную купите, или для вас стоимость там поездки вырастет. Здесь рынок свободный, он нерегулируемый. То есть сами компаниями определяют свой фактор риска. Соответственно, с кем работать, с кем не работать. Здесь наша задача одна, это те, к сожалению, происшествия, которые случаются с автомобилями такси, но и каршеринга, детально разбирать, показывать и делать выводы, что явилось причиной ДТП, и готовить какие-то предложения для компании каршеринга все-таки по риск-профилю тех пользователей, которые нарушают правила дорожного движения, соответственно, создают аварийные ситуации, ведут себя на дороге безответственно. И, конечно, эти меры мы все с органами ГАИ города Москвы предпринимаем, анализируем, эту всю информацию передаем в компании каршеринга, но могу сказать, что здесь уже намного больше порядка, чем было в начале этого пути, и количество ДТП с автомобилями каршеринга в Москве сокращается. По памяти могу сказать, что если сравнивать 2020 и 2021 год, сокращение, по-моему, было около 20%. При том, что количество машин сопоставимое.
Прости. Ага, сопоставимое. Навигация же скоро должна открыться. А планы по запуску речных судов в этом году сохраняются? Были же вроде бы такие планы?
Планы остаются. Мы заключили 15-летний контракт, при котором мы не сколько покупаем суда, а покупаем услугу. И компания, которая выиграла контракт, она в течение 15 лет должна обеспечить москвичей качественной услугой по регулярным, повторюсь, это главное слово здесь, регулярным речному сообщению. Разработано было нами совместно с Высшей школой экономики два маршрута. В этом году придет часть судов, в 23-м практически все, и небольшое количество в 24-м. Плюс в этом контракте у нас еще и строительство причалов, потому что это будут полностью электрические суда, полностью российской разработки, ни у кого в мире в таком объеме именно такого речного флота не будет.
Это инновация.
Это, да, такие суда где-то есть, но вот так, чтобы они был целый, так сказать, целая отрасль, вся полностью электрическая, такого нигде не было. Собираются эти суда все в России, там есть компоненты в основном на, по-моему, 85% полностью сделанные в Российской Федерации. Многие, наверное, москвичи уже видели несколько корпусов этих судов, которые в тестовом режиме уже плавают. На несколько судов первых уже наша компания, которая с нами заключила контракт, уже набирает капитанов, которые имеют, соответственно, необходимые разрешения на плавание. Поэтому в этом году появится часть судов на маршруте, и каждый год она будет увеличиваться. Возможно, какие-то небольшие сроки меняться будут, но базово наш вот контрагент заверил в том, что контракт в оговоренные сроки будет выполнен.
Это экскурсионные суда или это как трамвайчики морские флот, прям?
Это не конкурент существующим экскурсионным маршрутам. Это регулярный транспорт, который по мере поступления интервал между судами будет сокращаться. Сейчас он будет достаточно большой, потому что судов мало. Но по мере прихода, соответственно, интервал будет сокращаться. И они будут ходить регулярно и по расписанию. И неважно, сколько людей село на кораблик, там будет работать система городских тарифов. В ближайшее время мы до конца уже сформируем всю эту тарифную систему. И вы можете оплатить проезд картой «Тройка» и через FacePay, через систему распознавания, для того, чтобы проход был совершенно простой и удобный. Поэтому это не сегмент туристического флота. Ну, конечно, кто захочет, так сказать, просто прокатиться, он может это сделать, но там будет достаточно большое количество остановок. И цель одна — это улучшить качественно транспортное сообщение. Мы, когда анализировали вместе с Высшей школой экономики эти маршруты, основная задача была именно повысить доступность, потому что, ну, бывает с одного берега реки добраться до другой, ну, занимает существенное время. а на, по некоторым маршрутам именно речной транспорт, он позволит где-то в 3, где-то в 5 раз даже сократить время доезда из одной части города в другой именно за счет вот такого регулярного сообщения. Поэтому это целая инфраструктура, не только суда, но и причалы. Мы под некоторые причалы даже передвинем наши остановки наземного транспорта, чтобы удобно было переходить из одного вида транспорта на другой. То есть это такая очень глубоко интегрированная система именно регулярного городского транспорта.
А я правильно понимаю, что и по Москве-реке, и по Яузе? Или
да,
пока?
Да. Ага. Это, ну, в перспективе. Сначала мы заполним один маршрут по мере поступления судов. И важно, что наша компания, кто выиграла этот конкурс, она имеет существенный опыт работы по речному и морскому транспорту. Профессиональные люди, которые, так сказать, давно на рынке и занимаются этими всеми перевозками. И то, что это российское речное судостроение, которое, честно скажем, находилось в таком не лучшем состоянии. И за счет нашего заказа получится такой совершенно новый флот. Техническое задание на эти суда разрабатывало правительство Москвы. Это наша такая интеллектуальная собственность. Но уверен, что те регионы другие, которые увидят этот флот, возможно, тоже задумаются именно об электрической части, потому что точно за этим будущее.
Про ФСПИ вы упомянули, а санкции затронули систему или нет?
Это полностью российская разработка, собственность правительства Москвы. Там никаких иностранных компонентов нет. Поэтому ничего, ее невозможно отключить из-за границы, ввести против нее какие-то санкции. Это собственность города, и технология, которая там применяется, она разработана по заказу правительства Москвы и принадлежит нам. Поэтому никакие сторонние, так сказать, организации, страны не могут повлиять на работу этой системы. Она очень удобная. Вам не надо думать про там, билет или карточку в кармане. Даже телефон вам не нужен для того, чтобы оплатить проезд. Я сам один из первых, когда эту систему только тестировали, сдал свои, значит, биометрические данные. Это очень просто сделать с мобильного телефона, сфотографироваться и, в принципе, все, привязать там вашу карту. И очень удобно в метро проходить. Есть всегда черная метка такая у турникета.
В хорошем смысле слова черная метка, если что.
Да, но она просто, чтобы как-то выделялась за счет своего черного цвета, которого в метрополитене очень мало. Раз. И второе, мы эту технологию уже практически полностью сделали на Московском центральном кольце. И ближайшие планы наши — это московские центральные диаметры. Почти 80 тысяч человек уже, так сказать, пользуются этой системой, количество их постоянно растет, и я считаю, что это один из самых удобных способов оплат, поэтому призываю всех воспользоваться, попробовать, по крайней мере, как это все работает. За сохранность персональных данных, за нее отвечает банк, который наш партнер в этом, это российский банк ВТБ. Поэтому здесь все хранится, вся персональная информация и ваши платежные данные на стороне банка. Как банк хранит вашу кредитную карточку данные на ней, так же он хранит и вашу фотографию, биометрические данные. Поэтому очень надежная система и очень удобная в, так сказать, текущей жизни. По некоторым станциям мы уже видим, что количество желающих оплачивать именно через ФСПИ очень большое, поэтому по некоторым станциям мы уже не один турникет для этого приспособили, а уже все. И количество вот этих турникетов будет в метро расти в очень большой прогрессии.
А в динамике вот есть статистика, сколько людей вот там за период, сколько действует уже ФСПИ и воспользовались? Или, ну, в целом растет, вот в динамике растет количество людей, которые, значит, любят этим пользоваться?
80 тысяч пассажиров уже подключились. Значит, всего наша система работает полгода, с октября 2021 года. И по биометрии в метро только прошло 19 миллионов проходов. Огромная цифра, она растет. По-моему, каждый месяц мы прирастаем на 5-10%. В моем понимании, через 2-3 года общее количество пассажиров, которые будут пользоваться этой системой, будет около 15% от всех пассажиров, пользующихся городской транспортной системой. Поэтому, если будет больше, мы только будем рады. Соответственно, еще раз призываю всех, кто частый пользователь и не только городского транспорта, попробовать эту систему, очень удобно.
Ну и бояться не надо, потому что люди иногда опасаются новых технологий, поэтому...
Вы знаете, когда появились только банковские карты оплаты через телефон, сначала скептически многие пассажиры относятся, потом взрывной рост. Мы считаем, что точно так же будет и по FacePay, просто один раз надо попробовать. Дальше вся технология будет способствовать тому, чтобы вам поездка в метро на любых видах городского транспорта была удобная, комфортная и безопасная с точки зрения ваших персональных данных.
Друзья, у нас Максим Алексутов, здесь заммэра Москвы по вопросам транспорта, глава департамента транспорта столицы. У нас 9 минут остается, еще несколько вопросов есть по поводу МЦД. Вы сказали, что будет внедряться постепенно тоже в МЦД система FacePay, но сами московские центральные диаметры, здесь по планам, все ли по планам идет?
Все по планам. Мало того, мы вот не так давно открыли станцию Минская. Это станция новая на киевском направлении Московской железной дороги. И по плану, который у нас есть вместе с российскими железными дорогами, конец 23-го, начало 24-го года, D3 и D4 должны быть полностью готовы для работы в новых таких самых лучших условиях по технологии так называемого наземного метро. Это D3 и D4 будут полностью интегрированы с тарифной точки зрения в городской транспорт, то есть как это сейчас сделано на D1 и на D2. Из таких ключевых показателей, первое – это интеграция с точки зрения тарифов, второе – это обновленный подвижной состав. Мы постараемся успеть обновить, если там не 100% парка электропоездов, но достаточно существенную часть, чтобы пассажиры все увидели новое качество поездок, а, например, по киевскому направлению мы поезда там поменяли еще в 2018 году. Будут сокращены интервалы движения и созданы удобные пересадки вплоть до строительства новых станций, как это было сделано на Минской, для того, чтобы приблизить станции МЦД к станциям метро, и пересадки были максимально удобными для того, чтобы пассажиры выбирали для себя самые удобные для них маршруты. Что мы получаем взамен? Мы существенно увеличиваем качество работы городского транспорта, снижаем нагрузку на критически загруженные станции метро нынешние и создаем новые маршруты, которые существенно экономят время и деньги для москвичей и жителей Московской области, которые ежедневно пользуются городским транспортом. Это очень важная вещь. Мало того, вот есть статистика, когда мы открываем, например, новую станцию метро в каком-то жилом районе, то стоимость квартир, которая находится, так сказать, в доступности к этой станции, она увеличивается от 15 до 20%. То же самое происходит и со станциями МЦД. Как только появляется такой магистральный транспорт, стоимость жилья, соответственно, развитие именно даже и офисов сразу же происходит такими очень, ну, быстрыми темпами, быстрее, чем в других местах. Поэтому это для города очень еще важный шаг в развитии всей инфраструктуры. И здорово, когда транспортная инфраструктура такая магистральная приходит несколько даже раньше, чем появляются, например, жилые дома, какие-то офисы, давая возможность людям больше пользоваться городским транспортом. И, конечно, сокращается нагрузка на магистрали, автодорожные магистрали, потому что все-таки на городском транспорте быстрее, удобнее, ну и дешевле.
Я, кстати, даже со знакомыми своими некоторыми говорила, и люди, которые пользовались автомобилями обычно, они говорят, ну вот после того, как ввели московский центральный диаметр, красивые новые поезда, вот это все, машин дома, а в Москву?
Стало существенно меньше людей пользоваться именно личным транспортом, это факт, и мы смотрели, что к нам на D1 и D2 пришли люди, которые раньше вообще не пользовались городским транспортом. Ни автобусами из Московской области, например, ни самими электричками. Примерно до 30% пришли люди, которые... Около 30% пришли люди, которые раньше вообще не пользовались никаким видом городского транспорта.
Обходили стороной.
Они ездили на личной машине. Это, конечно, для нас значит то, что мы очень правильную инфраструктуру делаем. Значит, она удобная. Значит, людям действительно выгоднее и удобнее стало пользоваться именно городским транспортом.
Тут сегодня свежая новость еще пришла, что водителям в Москве предложили разрешить покидать место ДТП сразу после аварии. Как декларируется, цель — это предотвращение наездов на людей и повторной аварии во время оформления протокола. А эксперимент, как говорят, на МКАДе проведут, и Коммерсант пишет со ссылкой на протокол заседания правкомиссии по безопасности дорожного движения. Это принципиальное решение?
Я, как член этой федеральной комиссии по безопасности дорожного движения, мы это недавно обсуждали с нашими всеми коллегами, поддержал ее руководитель этой комиссии Марат Шкизянович Хуснуллин, и коллеги из ГАИ, из МВД тоже поддержали. Что это значит для водителей? Сейчас, например, если взять МКАД, бывает ДТП, случается. По разным причинам. Сейчас, ну, про это мы там детали эти опустим. Даже небольшое ДТП, когда две машины, они вынуждены сейчас остановиться и, соответственно, выставить там знаки. Кто-то это делает, кто-то не нарушает и не делает. И, значит, два водителя пытаются разобраться в этом ДТП, даже его там оформить, не знаю, европротокол или еще что-то. Но так как скорость и магистраль нагружена, и скорость высокая на магистрали, зачастую случается так, что в эти две стоящие уже машины врезается третья машина. И вот эти вот повторные ДТП, как их называют, они ведут за собой очень тяжелые последствия. В больше половины случаев это даже либо с серьезным ранением, либо смертельным. Поэтому мы проанализировали всю эту статистику, предоставили ее Федеральную комиссию по безопасности дорожного движения, и мы решили так, что человеческая жизнь, она намного дороже всего этого оформления. Мало того, у нас на всех вылетных магистралях, на МКАДе огромное количество камер, и всегда можно потом представить эти видеоматериалы в страховую компанию, в органы полиции, для того, чтобы, соответственно, разобрать вот это причины ДТП, кто прав, кто виноват, потому что камера, она все-таки фиксирует независимо от там, ощущений водителя, которому кажется, что он ехал так или сяк и прочим. Поэтому документальная база есть. И вот это решение о том, чтобы провести эксперимент на таких крайне загруженных дорогах Москвы, уверен, что он покажет правильность этого решения и существенно снизит вот эти тяжелые аварии со смертельными случаями на МКАДе, которые, к сожалению, влекут с собой, еще раз повторю, очень тяжелые последствия. Поэтому, на наш взгляд, будет как это работать. Если случилось ДТП, водитель сможет безболезненно, без того, чтобы быть наказанным со стороны органов полиции, покинуть место ДТП, просто став в безопасное место, мы предоставим органам полиции и страховой компании видеоряд, где будет уверен, что видно все обстоятельства этого дорожно-транспортного происшествия. Но мы предотвратим главное — повторный наезд и смертельные случаи. Поэтому коллеги нас поддержали, сейчас будут оформлены необходимые решения, и этот эксперимент мы начнем проводить в Москве.
Максим Станиславович, 2 минуты остается, еще одна тема есть. Опять появились самокатчики, естественно, сезон открыт, и, в общем-то, возникает вопрос, куда все-таки самокатчиков девать? Оставлять их на тротуарах или что-то делать, как-то их на проезжую часть спроваживать?
Ну, во-первых, Министерством транспорта Российской Федерации разработан целый законопроект, посвященный средствам индивидуальной мобильности. Вот такое понятие вводится в закон. Его все могут найти на сайте Министерства транспорта, те, кто, так сказать, интересуется этой темой, и внимательно его посмотреть. Уверен, что коллеги в этом году документ этот примут. Желательно, чтобы это, конечно, было до такого активного летнего сезона. Там появляется ряд вещей. Первое, вообще такое понятие, как средство индивидуальной мобильности. И четко, соответственно, проводится грань между тем, где можно ездить, как можно ездить, с какой скоростью. И, соответственно, у регионов появляется право вводить некоторые ограничения, например, там, по скоростному режиму, по тому, где можно ездить, где можно нельзя ездить, и, соответственно, будет возможность влиять на эти вещи более оперативно и более четко относительно того, что есть сейчас. Из главного могу сказать, что количество самокатов прокатных в Москве будет расти, и здесь важно найти баланс в любом случае, потому что правило — это правило, да, но самое главное — это как человек конкретно ведет себя на дороге. Один автомобилист ездит и не нарушает правила дорожного движения, не создает аварийных ситуаций. Другой, как только добрался до машины, значит, педаль в пол, перестроение. И, конечно, человеческий фактор здесь никто не уберет. Угу. Поэтому очень важно взаимно уважительное отношение на дороге. Неважно, где ездит этот человек с самокатом, по тротуару, по проезжей части. Пешеходный переход надо переходить, конечно, не на самокате ехать, а все-таки его пешком перевести для того, чтобы не создавать проблем и для маломобильных граждан, и для тех, кто, соответственно, имеет или должен переходить там медленно или еще как-то, и дети в том числе. Поэтому, на мой взгляд, основной успех вот этого взаимного, вот этой взаимной среды, которая должна быть в городе, это в первую очередь взаимоуважение и, соответственно, понимая, что если вы едете и вокруг вас много людей, то надо ехать со скоростью той, с которой идут другие люди. Если это какая-то, соответственно, велосипедная дорожка, и где можно в парке поехать, и где мало людей, где, например, рано утром или прочим, возможно, здесь поехать несколько быстрее, но надо с уважением относиться к другим участникам дорожного движения.
Максим Алексотов был с нами, заммэра Москвы, глава департамента транспорта города. Максим Станиславович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо большое.
Далее новости.